Часть 13. Первое. Были тенденции и, как может быть доказано, необходимость для науки искать объяснение повседневных фактов путем обобщения тех других случаев, которые встречаются реже и составляют исключение. Таким образом, извержение вулкана демонстрирует жар, который постоянно задействован внутри Земли и которому она во многом обязана своей конфигурацией. Второе. Таким образом, молния раскрывает таинственную силу, которая постоянно занята производством изменений в неорганическом мире. И подобно мертвым языкам, которые сейчас едва услышишь, когда-то правившим между народами, гигантский зуб в Сибири или ископаемое в глубоких дебрях Земли не только свидетельствует об эволюции прошлых веков, но и объясняет нам происхождение холмов и долин, которые мы сегодня населяем. Третье. Таким образом, обобщение редких, странных или исключительных фактов стало магнитной стрелкой, указывающей на открытие индуктивной науки. Четвертое. Этот метод основан на обосновании и опыте, и тем самым разрушает суеверия, прецеденты и условности. Пятое. Прошло почти 300 лет с тех пор, как лорд Бэкон порекомендовал этот метод обучения, которому цивилизованные страны обязаны большей частью своего процветания и более ценной долей своих знаний, освобождая умы от ограничивающих предрассудков, переименовывая теории более действенно, чем по острой иронии. Гораздо более эффективно переводя внимание людей с неба на землю удивительными экспериментами, чем убедительными демонстрациями их невежества. Развивая изобретательские навыки более существенно благодаря ближайшей перспективе полезных открытий, доступных для всех, но не предлагая раскрыть исконные законы нашего разума. Шестое. Метод Бэкона перехватил дух и стремление великих философов Греции и привел их в действие с помощью новых средств наблюдения, которые предлагал другой век. Таким образом, постепенно открывая чудесную область знаний в бесконечном пространстве астрономии, в микроскопическом зародыше эмбриологии и в туманном веке геологии, а также раскрывая действие импульса, что было не под силу логике Аристотеля, и анализируя ранее неизвестные элементы и соединения веществ, которые никакая диалектика схоластики не могла бы разделить. Седьмое. Он продлил жизнь, уменьшил боль, преодолел болезни, улучшил плодородие почвы, представил большую безопасность моряку, пересек великие реки мостами таких форм и размеров, какие неизвестны нашим отцам, доставил молнию с небес на землю, осветил ночь великолепием дня, расширил человеческий кругозор, приумножил силу человеческих мышц, ускорил движение, уничтожил расстояние, облегчил общение и переписку, способствовал работе в дружественных офисах и оперативности бизнеса. Он позволил людям спуститься в морские глубины и подняться в воздух, а также безопасно проникнуть в токсичные дебри Земли. Восьмое. Вот истинная природа и масштаб индукции. Но чем больше успех, которого люди достигли в индуктивной науке, тем больше содержание их учений и примеры убеждают нас в необходимости внимательно, терпеливо, точно, со всеми инструментами и ресурсами, которыми мы располагаем, рассматривать отдельные факты, прежде чем приступить к изложению общих законов. Девятое. Чтобы выяснить характер искры, извлекаемой из электрической машины при разных обстоятельствах, мы можем вдохновляться Франклином, который обратился к облакам с помощью воздушного змея, чтобы задать вопрос о природе молнии. Чтобы убедиться в том, каким образом тела падают с точностью, Галилео, мы благодарим Ньютона, который осмелился спросить у Луны о силе, которой удерживает ее Земля. Десятое. Вкратце, своим уважением к истине и надеждой на стабильный всеобщий прогресс, наша задача не позволять тираническим предрассудкам пренебрегать или искажать нежелательные факты, а выстраивать суперструктуру науки на широкой и неизменной основе, в которой уделяется полноценное внимание как наиболее редким, так и наиболее частым явлениям. 11. Постоянно увеличивающийся материал можно собирать посредством наблюдения, но накопленные факты имеют совсем иное значение для разъяснения природы. Так же, как мы высоко ценим те полезные качества людей, которые встречаются реже всего, так и естественная философия просеивает факты и придает первостепенное значение той поразительной категории, которую нельзя объяснить обычным и ежедневным наблюдением за жизнью. 12. Если мы обнаружим, что некоторые люди обладают необычной силой, к какому выводу мы можем прийти? Во-первых, мы можем сказать, что это не так, что является просто признанием нашей нехватки информации, потому что каждый честный исследователь признает, что постоянно происходит много странных и ранее необъяснимых явлений. Однако те, кто знаком с творческой силой мысли, больше не будут считать их непостижимыми. 13. Во-вторых, мы можем сказать, что они являются результатом сверхъестественного вмешательства, но научное понимание естественных законов убедит нас в том, что нет ничего сверхъестественного. Каждое явление — результат конкретной определенной причины, а причина — это неизменный закон или принцип, который действует с неизменной точностью, независимо от того, вводится ли он в действие сознательно или неосознанно. 14. В-третьих, мы можем сказать, что мы находимся на запретной земле, и что есть некоторые вещи, которые нам не стоит знать. Это возражение использовалось против любого прогресса в знаниях человека. Каждый человек, который когда-либо выдвигал новую идею, будь то Колумб, Дарвин, Галилей, Фултон или Эмерсон, подвергался насмешкам или гонениям. Поэтому не стоит сосредотачиваться на этом возражении, а напротив, мы должны тщательно рассмотреть каждый факт, который доводится до нашего сведения. Поступая так, мы гораздо быстрее установим закон, на котором он основан. 15. Мы обнаружим, что творческая сила мысли объяснит каждое возможное состояние или происшествие, будь то физическое, умственное или духовное. 16. Мысль создаст условия в соответствии с преобладающими ментальными установками. Поэтому, если мы боимся несчастья, то поскольку страх — это мощная форма мышления, несомненным результатом нашего мышления будет несчастье. Именно эта форма мысли часто сметает результат многолетнего труда и усилий. 17. Если мы думаем о какой-либо форме материального богатства, мы можем обеспечить его. С помощью концентрации мысли будут созданы необходимые условия и приложены надлежащие усилия, которые приведут к возникновению обстоятельств, необходимых для реализации наших желаний. Однако мы часто замечаем, что когда мы обеспечиваем себя теми вещами, которые, как мы считали, мы хотели, они не приносят ожидаемого результата. То есть удовлетворение носит временный характер или даже оказывается противоположностью того, что мы ожидали. 18. Какой же тогда правильный образ действий? Что мы должны думать, чтобы обеспечить то, что мы действительно хотим? То, чего вы и я желаем, то, чего мы все желаем, то, что каждый ищет, это счастье и гармония. Если мы сможем быть по-настоящему счастливыми, у нас будет все, что может дать мир. Если мы сами счастливы, мы можем сделать счастливыми других. 19. Но мы не можем быть счастливы, если у нас нет здоровья, сил, близких друзей, приятного окружения и благосостояния, достаточного не только для того, чтобы позаботиться о наших потребностях, но и для обеспечения тех удобств и роскоши, на которые мы заслуживаем. 20. Старый ортодоксальный образ мышления предполагал, чтобы мы были червем и довольствовались нашей частью, какой бы она ни была. Но современная идея состоит в том, чтобы знать, что мы заслуживаем на все лучшее, что Отец и Я едины, и что Отец — это вселенский разум, Создатель, изначальная материя, из которой произошло все на Земле. 21. Теперь, признав, что в теории все это верно, и что этому учили уже 2000 лет, и что это суть каждой системы философии или религии, как мы можем практически применить это в нашей жизни? Как мы можем получить реальные, ощутимые результаты здесь и сейчас? 22. Во-первых, мы должны применять наши знания на практике. Ничего нельзя достичь по-другому. Спортсмен может читать книги и занятия по физической культуре всю свою жизнь, но если он не начнет тратить силы на реальную тренировку, он никогда не получит никакой силы. В конечном итоге он получит именно то, что отдал, но он должен отдать это первым. То же происходит и с нами. Мы получим именно то, что мы отдали, но мы должны будем первыми отдать это. Только тогда оно вернется к нам в многократном размере. Давать — это просто мыслительный процесс, потому что мысли — это причины, а условия — следствия. Поэтому, думая о мужестве, вдохновении, здоровье или помощи любого рода, мы приводим в действие причины, которые приведут к их следствиям. 23. Размышление — это духовная деятельность, и поэтому она созидательна. Но не допускайте ошибки. Мысль ничего не создаст, если она не направлена сознательно, систематически и конструктивно. В этом заключается разница между праздным размышлением, которое представляет собой просто рассредоточивание усилий, и конструктивным мышлением, которое приводит к практически неограниченным достижениям. 24. Мы обнаружили, что все, что мы получаем, приходит к нам по закону притяжения. Счастливая мысль не может существовать в несчастном сознании. Следовательно, нужно менять сознание. По мере изменения сознания, все условия, необходимые для измененного сознания, должны постепенно меняться, чтобы соответствовать требованиям новой ситуации. 25. Создавая ментальный образ или эталон, мы проецируем мысль во вселенскую материю, из которой созданы все вещи. Эта вселенская материя вездесуща, всемогущая и всеведущая. Должны ли мы информировать всеведущее о том, какой канал следует использовать для удовлетворения наших потребностей? Может ли конечное советовать бесконечному? В этом причина неудачи. Каждой неудачи. Мы признаем вездесущность вселенской материи, но мы не в состоянии оценить тот факт, что эта материя не только вездесуща, но и всемогуща и всеведуща, и, следовательно, она приведет в действие причины, о которых мы можем быть в полном неведении. 26. Наилучшим образом мы можем отстаивать свои интересы, признавая бесконечную силу и бесконечную мудрость вселенского разума, и таким образом становясь каналом, посредством которого бесконечное может реализовать наше желание. Это означает, что признание приводит к реализации. Поэтому на этой неделе для вашей практики используйте этот принцип. Признайте тот факт, что вы являетесь частью целого, и что часть должна быть такой же по своему виду и качеству, как целое. Единственная разница может состоять в масштабе. 27. Когда этот грандиозный факт начинает проникать в ваше сознание, когда вы действительно придете к осознанию того факта, что вы не ваше тело, а эго, я, мыслящий дух, является неотъемлемой частью великого целого, что он такой же по сущности, по качеству и по виду, и что Творец не мог создать ничего неподобного себе, вы также сможете сказать: «Отец и я едины». И вы придете к пониманию красоты, величия и заоблачных возможностей, которые были предоставлены в ваше распоряжение. «Приумножь во мне ту мудрость, которая раскрывает мой истинный интерес. Укрепи мою решимость совершить то, что диктует мудрость». Франклин.